Добрый день, вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Сетикова. Наша тема к ответу. Ежегодная традиционная пресс-конференция Владимира Путина. Охота на львов. Владелец частных зоопарков в Крыму пишет жалобы президенту и требует отставки местных чиновников. Рейдерский захват завода технических масел в Уфе и другие темы в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. Сегодня традиционная ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Это общение с прессой, 11-е для Путина на посту главы государства, началось в полдень в Центре международной торговли в Москве. Было аккредитовано рекордное количество журналистов – 1390 сотрудников российских и иностранных средств массовой информации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, несколько журналистов не прошли аккредитацию, однако их имена он назвать отказался. Практику проведения больших ежегодных пресс-конференций Владимир Путин ввел в 2001 году. Рекордным по продолжительности стало общение с прессой в 2008-м. За 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов. На пресс-конференции Владимира Путина сегодня и наш коллега Леонид Велихов. Об обстановке перед конференцией с ним беседовала Светлана Павлова.
Журналистов очень много, естественно, весь, хотя зал сам по себе он не очень большой, но это несколько сотен человек, все места заняты, полный аншлаг, огромное количество камер, фотоаппаратов, хотя, естественно, с близкого расстояния снимать не разрешают, и камеры размещены по периметру этого конференц-зала Центра международной торговли. Интерес, конечно, очень большой, при этом обстановка достаточно спокойная. Все уже за столько лет привыкли и без ажиотажа в зале рассаживаются. Пока что еще не подняли, но я уверен, что поднимется лес всевозможных табличек с названиями газет, особенно региональных, провинциальных, всевозможными такими просьбами и восклицаниями, которые, как рассчитывают журналисты, привлекут наибольшее внимание. А сцена пока что в отсутствие главного персонажа заполнена огромными такими видеобаннерами пресс-конференции Путина, а в центре флаги различных регионов России. Так что все очень, с одной стороны, достаточно как бы интимно и камерно, потому что зал сам по себе напоминает такой зал театра-студии. С другой стороны, конечно, очень, что называется, приподнято. Обсуждают все пока что, как, собственно, сложится сама пресс-конференция. Будет ли, как в прошлый раз, основным, как бы, так сказать, ведущим, основным ее модератором сам Владимир Владимирович Путин, который, в общем, говорил, прежде всего, то, что он сам хотел сказать, не отвечая на те вопросы, на которые ему не хотелось отвечать. Не то, что он людей одергивал, но всегда с присущим ему таким умением переводил ответ на вопрос в ту плоскость, в которую ему хотелось перевести. Так что посмотрим. Все-таки не будем забывать, что поза-поза прошлая конференция Путина закончилась сенсацией, правда, в кулуарах, когда он сказал о том, что он подписал прошение Ходорковского о помиловании. Так что легкая надежда на сенсации остается.
О чем вы хотели бы узнать у президента страны?
Главное, чтобы удалось этот вопрос задать. У меня есть несколько как бы вариантов вопросов. Я бы хотел, конечно, задать вопрос и о его дочерях, так как без всякого привлечения именно в уходящем году тема дочерей не столько в скандальном аспекте, сколько просто в аспекте идентификации дочери это или нет. То есть Катерина Тихонова была важной и обсуждаемой темой. Но опять же посмотрим, даже если удастся задать этот вопрос, насколько умел Владимир Владимирович повернет ответ русских, которые ему хотелось повернуть.
Наш коллега Леонид Велихов. О пресс-конференции Владимира Путина политолог Станислав Белковский, депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, член политкомитета партии «Яблоко» Борис Вишневский беседовали с Михаилом Соколовым. Видеозапись разговора можно посмотреть на сайте Радио Свобода, свобода.орг, программа «Лицом к событию», а сейчас послушаем.
Станислав, это сакральное событие?
Да, это элемент ритуала. Владимир Путин, на мой взгляд, не любит публичные выступления, вопреки его статусу крупнейшего публичного политика не только страны, но едва ли не всего мира. Он тяготится публичностью, но ритуал для него – это составная часть стабильности системы в целом, а он не только гарант, но и фанат стабильности. Поэтому он не хочет отказываться от ритуалов, а ритуал у публичных выступлений предполагает три обязательных выступления. Послание Федеральному собранию, прямую линию с народом и большую пресс-конференцию. Все это один раз в год. Каждое событие один раз в год. Поэтому он, безусловно, будет это проводить уже поэтому, потому что нужно успокоить народ, наоборот. Нужно показать, что все в стране ничего, а главное, соблюдается ритуал, который неотменим, пока существует нынешняя политическая система, олицетворяемая и воплощаемая им лично.
Борис, вот кроме того, что вы политик, вы еще и журналист и обозреватель «Новой газеты», у вас есть вопрос к президенту Российской Федерации для такой встречи в Кремле?
Нет, у меня уже давно нет никаких вопросов президенту Российской Федерации. Его бессмысленно спрашивать. Он действительно тактик, хотя и тактик он, честно говоря, неважный. Хочу обратить ваше внимание на то, что ни разу, по крайней мере, мне об этом не известно, Владимир Владимирович не участвовал ни в одной публичной дискуссии, ни по одному вопросу. По крайней мере, в России уж точно. Поэтому все, что он может, это выступать в режиме ответа без вопросов, когда даются заранее подготовленные ответы на заранее согласованные вопросы. Ну, может быть, таким способом он укрепляет какую-то уверенность в себе. Я думаю, что эффект этих выступлений с точки зрения сограждан, учитывая ухудшение их экономического положения, он будет достаточно невелик. А спросить, что можно у него спросить? Будете ли вы отменять цензуру на телевидении? Будете ли выпускать политзаключенных? Будете ли проводить честный выбор? Но я вместо него могу ответить на эти вопросы, что у нас нет цензуры, нет политзаключенных, а выборы у нас честные.
Ну, хотя бы про генпрокурора Чайку можно спросить?
Спросить можно, но ответить, что это честнейший человек, которого оболгали враги.
Ну, так он не ответит, конечно.
А как он ответит?
Он ответит, что у нас не 37-й год, что никто не вправе выносить внесудебных решений о виновности или невиновности того или иного должностного лица. Что мы знаем примерно, кто может стоять за этим расследованием, кто его финансировал. Мы видели эти материалы еще в июне 2015 года за совершенно другим авторством. Но, пожалуйста, если там есть какие-то правонарушения, если есть даже состав преступления, то я не сомневаюсь, что правоохранительная система страны с этим справится. И вообще не дело президента вникать в эти мелочи. Все виновные понесут наказание, если таковые есть.
Станислав, задаю вам дополнительный вопрос тогда, пользуясь правами ведущего. Ну, ведь президент Российской Федерации, то есть вы, Владимир Владимирович, возглавляете Следственный комитет. Не хотите ли вы дать Следственному комитету поручение израсследовать материалы доклада ФБК Алексея Навального? И на время этого расследования генеральный прокурор бы ушел, хотя бы в отпуск со своей должности.
Спешу вас разочаровать. Я не возглавляю Следственный комитет, его возглавляет Александр Иванович Бастрыкин.
Но вы курируете по закону.
Назначенный, кстати, не мною, а Советом Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, лишь по моему представлению. Совет Федерации мог отклонить мое представление, ничто не мешало это ему сделать. Следственный комитет не входит ни в одну ветвь власти, он абсолютно независим. Да, он подотчетен мне как главе государства, но не более того. И я считал бы себя очень плохим президентом, если бы я давал Следственному комитету поручение и указания по каждому конкретному уголовному делу, которое находится в его производстве. А по моим данным, я запросил соответствующую справку, готовясь к сегодняшней пресс-конференции, ни одного уголовного дела в отношении генерального прокурора Юрия Чайки, либо членов его семей, либо заместителей его, либо членов его семей в производстве Следственного комитета сейчас не находятся. Если такие уголовные дела возникнут, я уверен, что они будут расследованы четко, последовательно, до конца, особенно исходя из того, как мы все знаем, Следственный комитет критически относится к генеральной прокуратуре и наоборот. Я не буду побуждать генерального прокурора уходить в отставку, просто потому что это вопрос его правового самосознания. Если он не считает себя виновным, то я не буду заставлять его делать то, что он сам считает неправильным.
Ну, а, кстати говоря, еще есть вопрос. Ведь есть сведения о том, что глава Следственного комитета, господин Бастрыкин, был назначен по рекомендации нескольких мафиози, которые сейчас, собственно, осуждены в Испании, и их показания об этом и разговоры, они опубликованы. Вас не тревожит вот такое количество информации о криминальных делах в правоохранительных органах? Они никогда не ошибаются?
Вы знаете, если бы я строил свои выводы и умозаключения на основании всяких данных, всяких информационных помоек, то я бы не смог руководить такой большой страной, как Российская Федерация, наверное, подал бы в отставку сам. Никто иной, как я, предложил кандидатуру Александра Ивановича Бастрыкина, с которым не секрет, я знаком с юности, мы учились в одной группе в Ленинградском государственном университете, и он был старостой этой группы, нашей группы, на юридическом факультете ЛГУ имени Жданова. И предложил бы я по собственной инициативе и об участии в принятии мною такого решения каких-либо фигур за пределами российской правовой и политической системы, тем более криминальных авторитетов, мне ничего не известно. Я сам стараюсь не подписываться разными дурацкими слухами, и вам не советую.
А если такие замечательные люди руководят Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом, что им мешает допросить руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова на предмет его возможной причастности к убийству Бориса Немцова? Спросил бы я Владимира Путина.
Я не глубоко владею этим вопросом, поскольку я уже сказал, будучи президентом Российской Федерации, я не только не обязан, но и не вправе копаться в деталях тех или иных уголовных дел. Как мы знаем, Генеральная прокуратура является составной частью судебной власти, которая мне не подчиняется. Следственный комитет находится вообще вне рамок разделения властей. С таким же успехом могу спросить вас, Михаил, а почему вас не вызвали на допрос по делу об убийстве Бориса Немцова? Ведь ни в материалах дела, насколько мне известно, не содержится ни одного указания на Рамзана Ахматовича Кадырова, и никто из обвиняемых по этому делу не указывал на возможную причастность руководства Чеченской Республики к этому преступлению. Поэтому я еще повторю, да, адвокаты потребуют завтра допросить вас, Михаил. Что вы будете делать? Вы сочтете это требование несправедливым? Или вы в своем эфире на Радио Свобода, который вам доступен, и который, как мы знаем, финансируется Конгрессом США, мы знаем, кем оно финансируется, и почему вы задаете мне этот вопрос? Ну ладно, мы сейчас опускаем эту тему, хорошо, поскольку здесь пресс-конференция, задавать вопросы может любой, независимо от того, на кого он работает. Да, вы же, наверное, устроите скандал и истерику в эфире. Почему же человек, который никак не проходит материалы к делу, должен быть вызван, и тем самым должны быть созданы ложные представления общества о его возможной причастности к преступлению. А адвокат, вы знаете, всякий адвокат тоже нуждается в пиаре, тем более, когда его клиент мертв и уже не может направлять ход расследования дела. И, собственно, не может давать поручения своим адвокатам, как это и принято в цивилизованном мире.
То есть разговаривать с Владимиром Путиным вот так вот открыто на публике достаточно бессмысленно, на ваш взгляд?
Я согласен с Борисом, уже возвращаясь из ипостаси, из образа Путина в ипостась обычного Белковского. Абсолютно бессмысленно, у меня нет к нему вопросов, ни малейшего.
Политолог Станислав Белковский и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член политкомитета партии «Яблоко» Борис Вишневский в беседе с Михаилом Соколовым. О чем бы вы спросили Владимира Путина? Такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин задавал прохожим на улицах Москвы.
О детях. Чтобы детям жилось хорошо.
Врасплох застаете.
Будет ли война с Турцией?
Насколько вероятно, что мы будем жить в мире?
В реальной, если такая ситуация случилась бы, я бы просто, наверное, побоялся бы спросить. То есть, ну, я понимаю, что ответ будет, ну, как бы шуточный или, не знаю, даже.
Налогообложение индивидуальных предпринимателей.
Да, я бы спросила, а почему работающим пенсионерам не будут повышать пенсию? Я спросила бы о том, как планируется помогать детям, очень много детей больных.
Никаких вопросов. Все делает правильно, все молодец.
Меня не устраивает культура, образование, здравоохранение нас всех с вами вместе, потому что это стало хуже, чем было прежде.
Когда все вот это закончится, все, что происходит, ну, в мире, когда мир успокоится, потому что от России много что зависит.
Я еще не придумал вопрос. Я подумаю.
Когда будет в стране спокойно, потому что очень сейчас напряженная ситуация, очень страшно.
Ну, может быть, когда мы лучше будем жить, наверное, так. Может быть, он посоветует, может, что-нибудь он сделает для этого. Конечно, многое делает. Хотелось бы, чтобы жить, хотелось бы получше, конечно.
Как дальше жить будем?
А вы?
А я? Чтобы войны не было.
Ну, в чем политика такая агрессивная по отношению к другим странам?
Когда он идет?
Я бы спросил по поводу импортозамещения, потому что его до сих пор нету, не видно инвестиций в отрасль, в российское производство. Все заводы наши до сих пор стоят. Белорусы, видно, что белорусы уже на нашем рынке.
Развитие образования в стране. Эта тема сейчас нас очень волнует, как студентов педвуза.
В регионах, насколько будет порядок наведен, чтобы не было коррупции и всего такого.
Такие вопросы прохожие на улицах Москвы хотели бы задать Владимиру Путину. Крымский предприниматель Олег Зубков, владелец двух частных зоопарков, добивается отставки прокурора аннексированного России полуострова Натальи Поклонской и других высокопоставленных чиновников Крыма. Конфликт Зубкова с местной властью обострился после прекращения поставок украинского электричества в Крым, от недостатка которого в ялтинском зоопарке «Сказка» погибли 3 тигренка. Зубков обвиняет власти в неумении работать, бесхозяйственности и безразличии, из-за чего он не смог вовремя растаможить и установить заблаговременно приобретенные в Китае электрогенераторы. генераторы. В знак протеста против действий властей, которые, по уверению предпринимателя, заставляют его свернуть бизнес, Зубков закрыл оба своих зоопарка и обратился с открытым письмом к президенту России. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Крыму Антону Мяснянко Зубков признает, такого давления он не испытывал даже от коррумпированных чиновников времен украинского президента Виктора Януковича.
Вы говорили о том, что готовы рассматривать варианты перевоза своих животных и своих парков в другие регионы, может быть, в другую страну. Действительно ли вы на это готовы и насколько это вообще все реально осуществимо?
Вот этот лист, а я человек военный, все ходы записаны, предложение по переезду. Ничего не говорю так, даже в порыве гнева. Если сказал, то уже довели. Если сказал, то нужно делать и идти до конца. Сегодня поступило уже несколько предложений по переезду моих парков в другие регионы. Центр ирано-российской внешней торговли обратился 10 числа, есть их письмо, с предложением в Иране построить центр, где будет оказано большое содействие. Теплый регион, но неспокойный. Из Татарстана поступило предложение, там тоже нет зоопарков. Поймите, есть масса богатых регионов, Башкирия, и там нет красивых парков, потому что я вам уже говорил, что это очень дорогая игрушка для любого бюджета. Строительство в Удмуртии зоопарка обошлось в сотни миллионов долларов. И сегодня его содержание обходится, зоопарка в Ижевске, дороже, чем содержание всей остальной культуры вместе с цирками, театрами, детскими домами. Поступило предложение из Краснодарского края. И на ваших глазах сейчас прилетал вертолет в парк Тайган. Это человек, бизнесмен, достаточно крупный, предлагал тоже площадку для строительства здесь, совсем недалеко, в Краснодарском крае, парка. Я уверен, что мой талант общения с животными, мой талант созидателя востребован не только в России, но и в мире. У меня есть предложение из Португалии. Что мне делать, если я люблю Крым и люблю Россию? Если я не хочу никуда уезжать. Я хочу работать здесь. Но как? Как работать здесь, когда тебя не слышат? Как работать здесь, когда тебя чморят? Когда вместо того, чтобы найти какой-то компромисс и признать свои ошибки, люди продолжают залазить в бутылку, пользуясь своим служебным положением. Я буду кусаться. Я буду кусаться львами, БТРами, словами, которые ранят тех людей, которые обременены властью. Они ненадолго там. Я пережил многих прокуроров. И видел их метание шашками очень много. Зубков остался, прокуроров нет. Глав региона я тоже пережил многих. Я помню Василия Джарты, я помню Горяча, я помню Дейча, я помню Могилева и многих-многих еще других, Горбатовых и прочих. Понимаете, с разными были свои отношения. Были всякие времена трудные. Были трудные времена, но не были подлее. Вот сейчас я никогда не ожидал, что ко мне, русскому человеку, который вошел в Россию с таким национальным достоянием, такими парками, который находится на взлете своей возможности созидать дальше, желание созидать, возможности ему не дают развиваться, а существующее пытаются закрыть и отнять. Найдите мне этому логическое оправдание. Не нравится личность Зубкова? Мне тоже кто-то не нравится, но надо же как-то выстраивать отношения. Я пытаюсь и пытался. Я же не стал воевать после первого какого-то там меня послали как-то или кто-то сказал, и я начал воевать. Ну, наверное, я был бы идиот. Но если к вам стрелять, я говорю, ваших детей, а потом даже не принести извинения, если вас обозвать в апреле прошлого года контрабандистом номер один за то, что вы везли из Европы, как они считают, в аннексированный Крым пропустили через четыре границы обезьян, ягуаров, кенгуру. И я приехал к нашим сюда. И здесь меня обвинили контрабандистом номер один. А сегодня просят заплатить 1 350 000 налогов, штрафов и санкций за то, что я за 5 дней до Нового года, до введения таможни российской декларации, декларирования товаров как таковой, ввез сюда ценнейших животных из Европы по украинским разрешениям. Как мне относиться к тому, если возбужденное уголовное дело за то, что я прописал гостей из Молдавии, и спустя год возбудили уголовное дело с формулировкой, что есть подозрение, что они не ночевали в вашей квартире. Ну как мне к этому относиться? Скажите, я русский человек с вот адекватной такой, так сказать, позицией. Я отношусь к этому отрицательно. Не такое я ожидал видеть.
С украинскими властями отношения у вас тоже не гладко строились, да? Тоже были проблемы. С кем было легче, с кем было проще? Когда...
Вот те проблемы сегодня, понимаю, что они были конструктивные. Я тогда мог пойти к руководителю и найти компромисс. Я мог тогда пойти в администрацию президента и... Жунько Леонид Михайлович, представитель президента Украины, он собирал все службы республики в своем кабинете и говорил, у кого есть претензии к зоопарку Олегу Зубкову? Нет претензий? Так до чего вы его там не даете? То, пятое, десятое там и так далее. Чего вы от него хотите? И все вставало на свои места. Покажите мне за год и 8 месяцев хоть одно подобное совещание, проведенное новой властью в новом обновленном Крыму. Наверное, мои объекты требуют какого-то особого внимания, потому что они, извините, ну не то что исключительные, но они очень своеобразные, оригинальные объекты. Нет в России таких частных зоопарков, как у меня. И не все можно под одну гребенку грести, даже по законодательству. И во всяком случае, уж закон он, знаете, какой, как дыхло. Можно буквы узаконить, которые стоят парк Львов-Тайган, и гордиться этим, и сказать, это наш Голливуд. Смотрите, человек поставил 10 метров высота буквы, 10 тонн весит каждая буква. А можно выставить 1 100 000 штраф, как это делает господин Янаки. Можно отнестись к тому, что я привез этих обезьян, ягуаров и кенгуру и прочих 200 животных, сказать, молодец, Зубков, вырвал из Европы в Крым богатство, так сказать, европейских немножко. Вот какую украсил нашу коллекцию. Ягуары какие красивые, кенгуру. А можно его кошмарить штрафами, обложить на 1 350 000. Можно было пропустить мои контейнеры с генераторами еще в апреле, когда они подъехали, выехали с Украины, растаможенные, с января месяца прибыли, прошли таможенную очистку, выехали, в кошмарном сне бы мне не приснилось, что их не пустят сюда. Их не пустили ни в мае, ни в апреле, ни в мае, ни в июле, ни в августе. Они расплавились вместе с водителями в нейтральной полосе. И даже распоряжение Аксенова к начальнику таможни, он говорит, помогите предпринимателю, надо дать должность. Сергей Ильич позвонил и сказал, говорит, какие проблемы тебе? Говорит, не дают парк строить в этом самом, в Инкермане. Сейчас позвоним. Предприниматель Зубковна, директор зоопарка. Там вот вопрос по этому самому. Белавинцев говорит, Олег Евгеньевич, говорит, ну да, помню парк. Но он был не сильно настойчивый. Я был у него в кабинете с макетом. Как надо быть настойчивым, я не понимаю. С чемоданом денег к нему приходить? Я предложил проект, я не попросил денег. Я показал, где есть замусоренный карьер. Я показал, что у меня 40 тигров. Я показал, что я успешный предприниматель, бизнесмен. И что это тема президента России. И что я готов за 2 года инвестировать туда десятки миллионов рублей. Сотни миллионов рублей. И построить жемчужину из этого заброшенного карьера. Что нужно еще сказать? Скажите, приложить. Я не понимаю. Я, наверное, другими категориями, какими-то мыслью. Я не понимаю, что нужно приложить еще представителю ОКО президента в Крыму. Что я сказал, что это можно сделать под патронатом нашего президента, который очень любит и сохраняет амурских тигров. Я не был не услышан. Это в тот же день Сергей Ильич Аксенов позвонил в таможню и попросил оказать содействие. Чего стоит звонок главы правительства и просьба, если еще 4 месяца контейнеры так и плавились перед въездом в Крым. А когда я написал, уже будучи доведенным до отчаяния, письмо президенту России, за 3 дня их впустили. Организовали таможенный склад, который я могу здесь показать, который опечатан, обтянут лентами и написано «Таможенная зона». И с 3 сентября я не могу растаможить продукцию, которого яйца доброго не стоит, с точки зрения там какого-то бизнеса и все. Трихомудье, барахло для зоопарка, ну важное барахло, насосы, кабеля, пластиковые поддоны, емкости, все, что нужно мне для хозяйства. Который я купил 1.5 года, генераторы, привык я в Китае покупать. Ну вот дешево там, хорошо, практично все, даже с условием растаможки. Ну знал, что попаду на двойную растаможку с Украиной и Россией. Но что в такой маразм попаду, не знал. Я не знаю, как они будут растамаживать эти 2 контейнера. В Украине это делалось все автоматически. Да радуйтесь, что предприниматель не вывозит деньги в офшоры, а тратит их на украшение Крыма. Я вечный? Нет. Я увезу это с собой? Нет. Это будет служить Крыму всегда. Радуйтесь, что я везу, нахожу логистику, вкладываю деньги, труд свой и привожу это в Крым, делая его богаче. Не ценят. Эти генераторы, если бы вовремя были растаможены в сентябре месяце и установлены мною, я увидел бы причины, по которым они не могут работать. И будучи хорошим хозяином, а я хороший хозяин, в отличие от многих, я бы их поменял, отремонтировал. Но на это было время. А не тогда, когда выключили свет, в один день 22 ноября и 23 утром я обратился к начальнику таможни с просьбой немедленно выдать мне генераторы, иначе я взломаю эти склады и возьму эти генераторы. А что мне оставалось делать? Покупать новые, когда эти стоят купленные, в которые вложены тысячи долларов, и не пользоваться ими? Все хорошо объяснять, понимаете, там, вот там, с их точки зрения, с кабинетом, давать вот такие дешевые обвинения, интервью. Пусть попробуют сделать что-то подобное, создать. Не отжать рейдерским путем. Не отнять и поделить. Создать. Вот так, с нуля, с голой базы. Сколько Крыму еще развивать инфраструктуру? Я был несколько лет назад в Орландо, поехал в Америке поучиться. В окрестностях Орландо 120 парков. Все великолепно действуют. Все работает. В Крыму нет индустрии отдыха и развлечений. Нет ни одного тематического парка. И угробив меня, они не построят и тот, что я наметил там на парк чудес «Белая скала». Можно было удушить меня в Ялте, когда я начинал ялтинский зоопарк строить. Не было бы ялтинского зоопарка. Можно было по этому уголовному делу, которое слепили в 2011 году за якобы захват, не открыть этот парк. Кто бы от этого потерял? Жизнь одного человека, Олега Зубкова, ну, вспоминали бы, да, был там что-то где-то и так далее. Ну, она мало действительно стоит, оказывается, в нашем государстве. Но ведь потерял бы только Крым. Крым потерял. Мы до сих пор гордимся тем, что было создано при царе Горохе. Что мы создали за последние 80 лет? Несколько пластиковых аквапарков?
Антон Мяснянко беседовал с крымским предпринимателем Олегом Зубковым, закрывшим оба своих зоопарка на полуострове в знак протеста против давления российских властей. В столице Башкирии Уфе в августе нынешнего года захватили, по словам очевидцев, завод технических масел. Сотрудники одного из уфимских частных охранных предприятий прорвались на территорию завода и силой захватили здание дирекции. При этом нападавших поддержали официальные силовые структуры. Руководство предприятием перешло в руки кипрской компании «Glacilias Holding Limited», которая находилась в партнерских отношениях с дирекцией завода. В прокуратуре Башкирии от комментариев по данному делу отказались, сославшись на тайну следствия. Связаться с представителями кипрской компании «Glacilias Holding Limited» также не удается. Впрочем, позицию нынешних хозяев завода можно узнать на том же самом сайте uztm.info. Размещенные на нем материалы посвящены не деятельности предприятия, а исключительно противостоянию с директором завода. О том, как происходил захват предприятия, корреспонденту «Радио Свобода» Артуру Асафьеву и рассказал директор Фанис Шеймухаметов.
20 августа. ЧОП «Альфа» среди бела дня. Открыто. Влетает в охрану, где сидят два охранника, сносит их, ломает камеры, на видеосъемке это видно. Залетают в офис, физически с угрозами выгоняют оттуда всех сотрудников. А кто находится среди бела дня в конторе? Менеджеры, маркетологи, бухгалтера. 99% женщин. Их выгоняют из офиса буквально за 20 минут. Собираются все заводчане возле этого завода управления. Вызываем полицию. Я находился, когда вот это все происходило, в больнице лежал, в отделе кардиологии, на стационарном лечении. Я оттуда сбежал. Я приехал туда. Ситуация какая? Этих друзей господ отрезали, они находятся на втором этаже офиса. Милиция районная. Мы требуем, чтобы они вывели оттуда, никаких телодвижений. Пытаемся зайти в свой офис, на свои рабочие места. Нас начинают кидать соком, компьютеры, канистры, мебель, принтеры. Представляете себе? Заходим на первый этаж. Баррикадируется полностью второй этаж. На съемках видно, что там с битами. Я в это время приезжаю и не наглядя на ночь, а пошел в свой офис. За мной человек 20 летит все это дело на нас. Палки дальше начинают заливать нас просто с газом. Перцовый газ. Из огнетушителей. Мы вынуждены были ориентироваться.
Что делала полиция? Она ведь уже приехала?
Милиция ничего не предпринимает. Здесь же находятся два полковника. Один из них ответственный от РОВД. Второй от УВД. И который от УВД полковник постоянно докладывает о состоянии дел министру внутренних дел. Это за Камалдину обращается. Причем в присутствии десятков людей. Заводчан.
Что произошло дальше?
Вроде бы все локализовалось. Вдруг ни с того ничего. Мы не вызывали. Прилетает СОБР. Сразу на входе стоял охранник наш. Ничего, без оружия спокойно. Проламывают одному голову. Всех заводчан ложат на землю. Никто, естественно, не сопротивляться и не мог, и не пытался. Начальника охраны, начальника отдела сразу заковывают в наручники. Начальник отдела собственной безопасности завода. Начинают вот эти господа выходить из этого офиса и обнимаются с этим СОБРом. И дальше поступает команда. Видимо, от министра внутренних дел, поскольку никто другой распорядиться так не мог, поскольку СОБР подчиняется непосредственно только министру. И кого, как вы думаете, кого задерживают? Заводчан. Всю администрацию, всю охрану, начальника отдела собственной безопасности, имея на в наручниках, и привозят нас в РОВД, якобы для дачи показаний. В течение 8 часов нас держат в РОВД. Ни обвинений, ни объяснений, никому ничего не надо. Нас где-то в 10 часов отпускают из милиции. Мы возвращаемся возле к заводу управления. Нас, работяги, которые оставались на заводе, встречаясь возле ворот. Начальник цеха, этот Рахимьянов, объясняет, как только вас увезли, СОБР, полиция, нас всех пинками вышвырнула за территорию завода и запустили на территорию завода кипрский офшор.
Вы были в партнерских взаимоотношениях с этой фирмой. Из-за чего произошел такой конфликт?
Так, давайте я сначала с вами расскажу, но будет только в основных деталях. Значит, завод я затеял строить в 89 году на территории бывшей катализаторной фабрики, катализаторное производство Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Вся работа началась с изготовления присадок к техническим маслам. Где-то через года три я начал в 92 году примерно строительство первого маслоблока. Его где-то в 95 я закончил. Начали выпускать технические масла. Значит, вот последняя реконструкция в 2008 году, уже когда был основной маслоблок построен, я затеял коренную реконструкцию, причем по проекту такому, которого в России практически, не практически, а 100% не существует. Это реакторная схема производства технических масел. Объездил все нефтеперерабатывающие заводы, какие есть в России. Дважды был в Америке. Все, что было полезно, все, что было передового, я в этот проект вложил. И когда я разобрал этот маслоблок, когда я начал эту реконструкцию, шарахнул вот этот кризис 2008, конец 2008-2009 год. Покупателей стало сразу уменьшилось не на единицы, не на десятки, сотни раз стало меньше. А оставшиеся желающих, как всегда, много, но денег ни у кого нет. Следующий этап, вы тоже знаете, какой был. Деньги начали обесцениваться. То есть на те деньги, которые у меня были на реконструкцию затеяны, превратились в просто бумагу. Два кредита было в ВТБ вот в этот период в реконструкции. Выйти из этого положения было тяжело, но нас ввели в процедуру банкротства по заявлению того самого банка, ВТБ-24. Уже в 2012 году я все-таки, несмотря ни на что, закончил реконструкцию. После запуска маслоблока ходоков было много, очень. Значит, от всех отбивался. Наконец приехали, сами приехали. Коммерческие предложения привезли. Приехали три молодых человека, 25-30 лет. Сидоров, Щеплецов и шеф Кунов. Они, значит, рассказали, что у них офшорная компания. У одного папа, Сидоров, бывший мэр Сургута, манну небесную обещали. Они закрывают полностью процедуру банкротства, оплачивают все долги кредиторам. Мы создаем совместное предприятие. Что дальше происходит? Создали. Я сертифицирую продукцию, набираю людей, покупаю присадки, набираю личный состав. 1 января 2013 года у меня производство готово. Они должны только базовую фракцию прислать. Принимали обязательство обеспечить поставку по дешевцам. Приходит ко мне сырье на 30% дороже, чем это сырье я мог купить на соседнем нефтеперерабатывающем заводе. Когда начинаю разбираться, выясняется, там 33 перекупщика. Устроил там скандал, я говорю, вы что творите, вы обещали то, вот ваши росписи. Вот мы ошиблись, вот мы не знали, вот мы нас обманули. Ладно, выкручусь. Приняли на себя обязательство обеспечить реализацию. Я ведь всю систему маркетинга по их требованию уничтожил, всю реализацию завода. Ликвидировал полностью. Реализация должна идти только через Москву, через торговые предприятия, в котором я тоже вроде как 50% имею. В течение года пришло ли заявки на 59 тонн. тут уже начало доходить, что просто сознательно пытаются меня обанкротить в полном смысле слова. В течение года пытаюсь добиться расходов уставного капитала. Получить не могу. Видя такое положение дел, я назначаю собрание на декабрь 2013 года. На собрании, согласно закону об акционерных обществах, они обязаны предоставить мне распечатки бухгалтерских счетов. То есть отчет по расходу уставного капитала. И даже тогда я получил эти распечатки только после того, как обратился в прокуратуру города Москвы. Когда посмотрел на эти распечатки, выяснилось, что денег-то на счету нет. Зато есть 3 Мерседеса люксовой комплектации, Порш Каен люксовой комплектации, офис в центре Москвы, суды сами в себе на сотни миллионов, на десятки. Приезжаю на это собрание, и я чего потребовал? Господа, верните разворованные деньги и не мешайте просто работать. Я все буду реализовывать и буду производить сам. Вот вам месяц, не вернете деньги, я вынужден буду обратиться в арбитраж. Через месяц я их просто не нашел никого. Я подаю после этого 4 иска в арбитражный суд города Москвы.
Как на это отреагировали ваши партнеры?
10-го должен быть суд, 6-го числа ночью толпа мужиков сносит к чертовой матери охрану. 6 июня 2014 года первый рейдерский захват со стороны вот этой кипрской офшорной компании. Очень долго мыкался, заявление все писал, все инстанции писал. Что происходит? Заявляет ни по одному заявлению. В конце концов, в сентябре месяце я собираю всех своих заводчан, и мы точно так же заходим на завод и выкидываем этих господ оттуда. Значит, с нами были юристы. Зашли где-то около под утро, около 5 часов. 4 охранника. Сказали им: господа, кто вас сюда приглашал работать? Я здесь работаю директором завода. Собирайтесь, уходите. В присутствии милиции они вышли. Милиция тут же приехала. Им показали свидетельство о собственности. Возвращаясь на завод, целыми участками вырезаны коммуникации. Полностью теплоизоляция разодрана. Из 6 реакторов осталось рабочих 2. Я в течение почти года восстанавливал завод. Только сырья было украдено на сумму более 40 миллионов.
Вернемся к событиям последнего захвата. Что произошло после этого? Вы обращались в прокуратуру, в Следственный комитет?
А дальше вот эти заключения, заявления в милицию, до сих пор ничего, значит, они не закрыты. Они вот так вот ходят по кругу. Все документы, которые мы обращали, значит, в РОВД, в УВД, министру внутренних дел, все они спускаются потихоньку в 5-й отдел. Значит, у нас есть 2 адвоката нанятых и 2 помощников. До сегодняшнего дня им не дают возможности даже ознакомиться с этими материалами дела для того, чтобы обжаловать их действия. 2 уголовных дела заведены на меня. Начальника охраны обвинили в том, что якобы он, выполняя свои служебные обязанности и защищая предприятие, нанес какому-то телесное сопротивление. 1. Сопротивлялся СОБРу. 2.
Что сейчас делают ваши заводчане? Они ведь остались без работы.
Без куска хлеба. Я всем сказал: господа, если вы, возможно, вы сможете устраиваться на работу, устраивайтесь. Мы рано или поздно завод все равно вернем. Вернем, даже если только он будет разграблен, мы его восстановим, и он будет работать.
С директором завода технических масел Фанисом Шаймухаметовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев. В Индонезии на днях скончался Бенедикт Андерсон. Ирландский ученый Востока Вет – один из крупнейших мировых авторитетов в области теории и истории национализма. Написанная Андерсоном в начале 80-х годов книга «Воображаемые сообщества» до сих пор остается классической работой, помогающей понять, как формируются современные нации, откуда берется идеология национализма. Научное наследие Андерсона очень актуально и сегодня, считает историк и культуролог, специалист по странам Центральной Азии, профессор Европейского университета в Петербурге Сергей Абашин. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ярославу Шимову он рассуждает не только о Бенедикте Андерсоне, но и о том, почему не возник единый советский народ, кто сильнее сегодня на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, национализм или исламизм, и что такое Россия, государство русских или россиян.
Сергей, если вспоминать о Бенедикте Андерсоне и его роли в в гуманитарных науках современных, то, конечно, самая известная его работа – это «Воображаемое сообщество», где он, собственно, разложил по полочкам, так сказать, природу национализма на примере страны, которой долго занимался, Индонезии, где, наконец, и умер в силу обстоятельств. На ваш взгляд, в чем наибольшая заслуга Андерсена? Что он сделал вот в теории национализма такого, что до него не делал никто?
Особенности, может быть, именно работы Андерсена состоит в том, что четко привязал возникновение нации к развитию капитализма, и он даже ввел такое понятие, как печатный капитализм. Это его термин, один из его терминов. То есть он сказал, что капитализм создает, во-первых, технологию производства информации и коммуникации массовой, и капитализм превращает информацию или печать в товар продаваемый. И поэтому нация возникает именно через печать, через СМИ, через книги, через газеты, через журналы, через образы, через тексты. И возникновение нации он таким образом как бы связал с капиталистическим развитием. Он говорил, что в нации миллионы людей, люди, которые друг друга не знают, да, лично часто, да, что делает из них вот как бы общность одну, да, если они друг друга не знают. Их удерживает информация, СМИ, газеты, их удерживает способность как бы открыть утром одну и ту же газету, одни и те же формулы как бы проникают, одни и те же события в их головах. Вот, вот это и создает нацию, как бы вот это совместное приобщение вот к этому рынку, капиталистическому рынку СМИ, информации и коммуникации. И он изучил механизмы, каким образом идеи нации вот как бы проникает в сознание людей.
А скажите, а почему тогда вот исходя из теории Андерсена, почему в одних случаях получается создать нацию, а в других не очень? Вот мы все жили в Советском Союзе, и нам в школах, в вузах такую идеологему «Новая общность людей, советский народ» в голову пытались вбить. В итоге все-таки «Новая общность людей, советский народ» не получилось. Советский Союз распался, возникли разные страны, разные нации, где-то формируются, где-то уже сформировались. Почему вот так случается, что ведь вроде каналы информации-то были общие, программу «Время» смотрели все, так грубо говоря, и газету «Правда» тоже читали многие. А тем не менее, советский народ не возник.
Ну, кстати говоря, в своей книжке Андерсен упоминает, он как бы отсылает к опыту Российской империи. Он говорит об опыте Российской империи как об опыте официального. Вот один из типов национализма – это официальный национализм. Это национализм как бы господствующей группировки, который пытается империю переосмыслить в национальных понятиях и таким образом как бы собрать народы империи под, вот, под каким-то крылом, под каким-то одним национальным названием. Но вот в Российской империи это, он как бы часто говорит о русификации. То есть русификация как такой инструмент создания имперской нации, но который, конечно, никогда не бывает успешным, потому что ясно, что такие периферийные колониальные национализмы, они тоже возникают, и они начинают бороться с этим официальным национализмом. Про Советский Союз он тоже упоминал, но он его не описывал в терминах «нации». Он говорил, что это как раз Советский Союз пример такой ненациональной общности и, возможно, пример, он говорил, будущего интернационального сообщества, которое может возникнуть.
А в Соединенных Штатах он его не видел, потому что как раз, на мой взгляд, самый очевидный вот такой пример – это скорее США.
Да. Но он как-то вот про Советский Союз, да, это написал, видимо, ну, для него какой-то пример был Советского Союза, может быть, менее известен, и поэтому как бы больше он туда вкладывал каких-то утопических вот таких идеалов. Но надо сказать, что когда он писал вторую версию книги, она дополненную, она вышла в начале 90-х годов, то он ее, конечно, писал с учетом вот уже распада Советского Союза, и он говорил, что вот смотрите, моя концепция оказалась верна, и Советский Союз распался на эти опять национализмы, и оказалось, что, в общем, национализм – это такая мощная сила по-прежнему, и что вот эти интернациональные сообщества, они не переживают, не выживают, или еще не пришло им время. То есть он не видел в советском народе нацию. И надо сказать, что если мы вспомним советское время, да, была концепция советского народа важная, но концепция советского народа не отрицала концепцию нации.
Это ну да, 15 республик, 15 сестер.
Да, что, собственно, Советский Союз, наоборот, приложил довольно серьезные усилия для того, чтобы построить и как бы создать нации в рамках своих границ. Поэтому там было немножко все сложнее. Я бы даже сказал, что наоборот, политика создания нации, которая была в советское время, она как раз соответствует вот тем концептуальным представлениям Андерсена о том, как это создается через переписи, через создание каких-то административных границ, которые привязывают представление о нациях к территории, да, через создание национальных культур. И все это было в советское время, мы помним создание национальных культур, социалистических по содержанию, но национальных все-таки по форме.
В этой связи, вот в связи с проблемами национализма, формирования нации, неизбежен вопрос, а как они, вот в частности, в той же Центральной Азии или в том, что мы видим на Ближнем Востоке, там ведь тоже были свои националистические проекты, и мы видим, как они сталкиваются с другим мощным проектом, исламским, и многие из них терпят, как мы видим, крушение. Ислам оказывается более притягательной силой, а ислам, как любая большая религия, он интернационален. Как для христиан нет ни эллина, ни иудея, так, насколько я понимаю, и у мусульман есть в первую очередь умма, община правоверных. Вот когда сталкивается национальная общность и вот этот исламский призыв, так сказать, религиозный, у кого больше шансов на победу?
Да, мы сейчас действительно вот вступили в такой период, когда идея нации, национализма, национального государства, кажется, испытывает такие серьезные испытания, причем с разных сторон. Было испытание со стороны как бы национальных сообществ, то есть, вот, допустим, создание Европейского Союза, да, некой такой новой общности типа Советского Союза, да, типа советского народа, такого европейского человека, где как бы национальные границы и понятие национальности уже не имеют такого большого значения, как бы на первый план выдвигается европейская идентичность. И это вызвало, вот мы видим много конфликтов, как бы процесс все равно идет.
Ярослав Шимов беседовал с историком и культурологом, профессором Европейского университета в Петербурге Сергеем Абашиным. Музей истории ГУЛАГа открылся для посетителей в новом здании этой осенью. Следующий этап – создание поблизости визуальной среды, которая отражает тематику музея. На одном доме уже появилось граффити с изображением Варлама Шаламова. В 2016 году в соседних переулках возникнут новые изображения в жанре стрит-арта. Лиля Палевелева продолжит тему.
Новое здание Музея истории ГУЛАГа находится хоть и в центре, но не в самом людном месте. Найти большой, обшитый медными листами дом следует среди переплетения самотечных переулков, соответственно, от 1 до 4. Так что, помимо прочего, здание, на торце которого нанесено граффити с писателем Варламом Шаламовым, это еще и ориентир. Поначалу художник с псевдонимом Зум нанес на стену текст. Затем поверх текста портрет Шаламова. Изображение частично перекрыло слова. Полностью прочитать можно лишь верхние строчки. Лагерная Колыма – это организм, размещенный на восьмой части Советского Союза. Цитата из письма одного бывшего лагерника другому бывшему лагернику от Шаламова Солженицыну. Слово директору Музея истории ГУЛАГа Роману Романову.
У нас есть большой проект по взаимодействию с окружающей средой и с районом, где располагается наш музей. Например, добавление к названию остановки трамвая название нашего музея. Вот 4-й самотечный переулок, музей истории ГУЛАГа. И эта остановка как раз напротив здания, где изображено это самое граффити с Варламом Тихоновичем Шаламовым. И получается, что трамвай останавливается, объявляется музей истории ГУЛАГа, и пассажиры видят в окно стену с текстом и портретом Варлама Тихоновича.
А почему вы решили начать именно с Шаламова?
Потому что он всем нам близок, и Варлам Тихонович кажется недостойно. Или, может быть, вот сейчас многие подходят к его творчеству, многие узнают, спрашивают у нас в музее. И мы таким образом пытаемся также увековечить его память и популяризировать его наследие.
Будут ли аналогичные росписи на других домах?
Да, в планах у нас есть продолжение, и с Осипом Мандельштамом мы планируем уже в следующем году, поскольку это будет его юбилей, мы планируем также сделать такую художественную работу, посвященную как раз Мандельштаму. Помимо этого, еще стена рядом с нашим музеем есть, очень большая, на которой мы также будем размещать некое художественное произведение, но пока мы не будем освещать, что это будет и кто автор, но это уже не будет посвящено персоналии, это уже будет посвящено теме.
А вот по персоналиям вы останавливаетесь только на двух граффити, то есть будет Шаламов и Мандельштам.
Пока да, но вот даже то внимание, тот интерес и то обсуждение, которое возникло около портрета Варлама Тихоновича, оно говорит о том, что на этом мы не имеем права останавливаться, и просто процесс согласования, поиск художника, который также чувствуется в этот образ, чтобы нам не было стыдно потом месяцы, годы. Ну, то есть вот этот процесс, он очень, очень долгий. Вот я считаю, что портрет Варлама Тихоновича, он очень выразительный. Если дальше так будет продолжаться, то мы, конечно, будем придумывать новые проекты. Для меня это было открытием, что многие люди даже не знают, кто такой Варлам Тихонович Шаламов. Причем эти люди, которым, может быть, там и 20, 25 лет, 30 лет. И также были, кстати, люди, которые возмущались и говорили, что ни в коем случае нельзя вот Варлама Тихоновича Шаламова посвящать это произведение. Я могу прям процитировать одного гражданина, который сказал, что это просто враг народа, и вообще все это клевета и ложь.
То есть его колымские рассказы – это клевета и ложь, да?
Да, ну вы знаете, прям вот человек очень эмоционально доказывал, что Варлам Тихонович – враг народа.
А это, я так догадываюсь, на улице происходило, рядом с этим домом?
Да, это на улице, когда все работы проводили, это просто человек, который мимо проходил.
Может, он сталинист?
А это молодой довольно-таки человек, я не стал выяснять. Но были и другие люди, которые как-то по-другому, но тоже эмоционально реагировали. Но огромное количество людей как раз были возмущены тем, что портрет перекрывает текст, и они говорили, а как же мы будем читать, как же будут читать там все окружающие. И вот это вот тоже очень важно. Многим людям было важно, чтобы и текст был прочитан.
Да, но теперь они заинтригованы.
Вот и это как раз была цель. Если человек действительно он захочет прочитать, и его это заинтересует, то он, конечно, может приобрести книгу, прочитать в интернете. То есть это все открытые источники, все это можно найти. И это вот как раз такая главная цель – заинтересовать.
Дом, на котором будет граффити с Мандельштамом, там по такому же принципу будет решено изображение?
Пока у нас художественного решения нет, и у нас еще идут согласования, у нас даже есть несколько вариантов. Я бы, наверное, сейчас не стал их озвучивать. Это ближе к метро Новослободская.
Но все равно в вашем районе.
Да, это в нашем районе. Ну, с одной стороны, это от станции метро, а если идет человек в наш музей, от станции метро Новослободская, это ему как бы тоже подсказка, что да, вы идете правильно. Это техническая сторона, так скажем. А с другой стороны, это просто в городе появляется вот этот проект стрит-арта. Это для нашего города еще недавно было прям совсем в новинку, а сейчас мы можем просто уже это наблюдать как часть архитектурного решения. И это, мне кажется, очень органично вливается в это чисто.
Есть у меня к вам вот такой деликатный вопрос. Цитата страшная. Она про Колыму, про жертвы, про лагеря. Обитатели этого дома меня интересуют. Они не протестовали против того, что им придется каждый день проходить мимо такого напоминания?
Нет, вот таких не было. Было как раз вот про кого я начинал. Вот таких отзывов я ни одного отзыва не слышал. И это было согласовано вот со всеми, кто располагался в этом здании, то есть там есть определенная процедура. Нет, не было. Ну, то есть мы согласовывали с людьми, которые там работают, там жилых квартир никаких нет. Там только офисы, там какие-то занятия проводятся, социальный центр. Да, и со всеми, конечно, было согласовано.
2016 юбилейный год для Мандельштама. По вашим замыслам, это граффити, посвященное поэту, будет отражать какую сторону? Вот его как поэта или его как жертвы сталинского режима?
Когда мы к этому готовились, то есть мы просматривали разные фотографии, пытались ловить образ. И вот, на мой взгляд, есть фотографии из дела, где как раз руки у Мандельштама на груди, он смотрит в камеру объектива высоко. И мне вот по ощущениям, что это человек, который видит, что на него надвигается, и он вот на это все смотрит как поэт, как человек, который этому всему надвигающемуся злу, он этому противостоит.
А это...
И это, наверное, противостояние и, может быть, у меня есть надежда, что внутренняя победа, потому что его речь, она сохранена, и сейчас мы имеем возможность прикоснуться к его художественному наследию.
Эта фотография, она просто оказалась в деле, или это тюремная фотография?
Нет, это тюремная фотография.
Говорит Роман Романов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».